Суббота, 11 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Дилетант» и слушателей платформы «Эхо Онлайн». На своем месте программа «Книжное казино истории». Сегодня у нас своего рода мемориальный эфир. 14 января 2023 года не стало великой отечественной актрисой Инны Чуриковой. И в тот же год, спустя несколько месяцев, ушел из жизни ее супруг Глеб Панфилов. Но они продолжают оставаться сегодня с нами в своих киноработах. И в среднем, если так говорить о фильме, он длится где-то, средний фильм, полтора часа. А время актера на экране еще меньше. Многое, что остается за кадром, естественно, становится тайной. Но наши друзья из киноартели 1895 делают все, чтобы рассказать о магии кино и тех, кто ее совершает, подробнее. И сегодня в центре внимания будет книга об истории создания фильма «Начало», где Глеб Панфилов выступает в роли режиссера, а Инна Чурикова, исполнительница, соответственно, главной роли. «Начало» или фильм о Жанне д'Арк, так называется книга, и я рад приветствовать ее авторов и составителей тех документов, которые присутствуют в этой книге. Это историки кино, участники киноартели 1895 Станислав Дединский и Наталья Рябчикова. Коллеги, добрый день, приветствую вас.
Добрый день.
Добрый день.
Первый вопрос я адресую Станиславу, потому что в самом конце книги вы пишете, что рабочее название у него было другое. «Начало» или «Фильм о конце прекрасной эпохи». Почему же вы все-таки решили отойти от рабочего названия?
Ну, знаете, книга эта еще задумывалась в 2022 году, когда определенно другая эпоха, то есть та эпоха, которая была до 22 года, завершилась, началась другая. Мы думали, ну, просто красивое название, почему бы не использовать отсылку к известному фильму Говорухина, который тоже поэтично назван, который как бы красиво тоже рассказывает про время, которое ушло. Но как-то оказалось, пока мы собирали материалы, документы про фильм «Начало», про работу Панфилова и Чуриковой над этой лентой, и, что самое главное, почему наша книга называется «Начало» или фильм о Жанне д'Арк, о том, как замысел другого несостоявшегося фильма, нереализованного проекта, фильма о Жанне д'Арк, который Чурикова и Панфилов мечтали поставить все 70-е годы, как он не состоялся, и стало понятно, что, в общем-то, та концепция, что вот как бы ушла эпоха вместе с этими подающимися талантливыми людьми, но она не работает, потому что, на самом деле, эпоха это продолжается, и мы видим, что фильмы, которые снимали Панфилов и которые создавали Панфилов и Чурикова, они пережили свое время и продолжают жить и сегодня, и, на самом деле, удивительное открытие, что они вроде как бы часть советского кинематографа, но при этом, на самом деле, они делали нечто такое, что шло, ну, скажем так, не в противоречии с ним, и не в каком-то строгом согласии, а какой-то совершенно параллельной линии. Да?
Вот вы сравнивали Панфилова с Новым Голливудом, с режиссерами Нового Голливуда.
Знаете, да, потому что если посмотреть на биографию Панфилова, то выяснится, что у него гораздо больше общего, ну, чисто формально, конечно, не фактически, а формально, с режиссерами, которые в это время работали, например, в США. Новый Голливуд – такое явление, когда в конце 60-х, 70-х годы в режиссуру пришли люди, которые до этого занимались любительским кино, прям как Панфилов, который, на самом деле, до того, как поступить в ВГИК на операторский факультет, создал в Екатеринбурге студию любительского кино и снял пару короткометражек, которые отметили на всесоюзном уровне, ну, просто своим вниманием критики. Он пришел не из... Он поработал на телевидении, как, допустим, какой-нибудь Сидни Люмет, Стивен Спилберг и так далее. Он изначально вообще занимался какой-то другой деятельностью, не связанной с кинематографом. Он работал на заводе. И вот эти элементы биографии, они тоже вошли, конечно, в фильм «Начало», что тоже не совсем типично для советского кино, потому что трудно вообще придумать и вспомнить вот так сходу какой-то другой советский фильм, тем более фильм 70-х годов, в котором так тесно были приплетены с друг другом автобиографические моменты и сюжет той картины, которую мы видим на экране. Это удивительно. Почему, собственно, вот коллеги Панфилова говорили, насколько большим событием стал фильм «Начало» для не только для киностудии, или фильм тогда, когда в 70-м году он вышел на экраны, но и вообще для советского кино, потому что это кино построено монтажным образом, на основе каких-то очень двусмысленных стыков, которые о том, как сцены перекликаются с друг другом в этом фильме, как одна сцена отсылает к другой, как они вступают в конфликт. То есть, на самом деле, это как бы такое продолжение наследия 20-х годов. Так в 70-е годы, 60-е и 60-е годы мало кто снимал. Вообще Панфилов придумал какой-то абсолютно свой кинематограф. Он работал с помощью камеры. Да, он как бы проговаривал какие-то вещи не напрямую, а как бы таким каким-то вот, не знаю, каким-то вот таким удивительным косвенным языком, да, в третьем лице, какой-то суперобъективной камерой, благодаря которому мы одновременно являемся и наблюдателями, и участниками вместе с героями этого фильма. В общем, это удивительное явление, аналогов которого просто в советском кино, мне кажется, не было.
Я очень рад активности нашего чата, потому что многие вспоминают разные роли Инны Чуриковой, вспоминают и в том числе режиссерские и сценарные работы Глеба Панфилова. Активно вовлечены в нашу трансляцию. Спасибо вам, дорогие друзья. И также не забывайте ставить лайки и делиться этой трансляцией с единомышленниками. Именно единомышленниками, потому что и поделились ссылкой и привели нам нового единомышленника. Любители истории, любители кино. Но я сразу несколько вопросов хотел бы задать, потому что Станислав мне вот несколько крючков таких под вопросы здесь оставил. И да, в фильме наблюдается несколько сюжетных линий. Это любовная драма, становление актрисы, выход ее таланта за пределы любительского театра, зарисовки жизни Жанны д'Арк. Но если бы вас, Станислав, или вас, Наталья, попросили в нескольких словах описать фильм, можно ли утверждать, что это производственная драма о советской киноиндустрии? Ее можно сравнить, например, если говорить о современности, с «Вавилоном» Дамьяна Шазелла или то, как Тарантино делал трибьюты индустрии в своих фильмах?
Я бы не сказала, что это основная линия, но это одна из линий. Собственно, фильм «Начало» тем и прекрасен, что в нем несколько линий переплетаются, но ни одна из них не выходит прямо на первое место. Производственная драма про Голливуд, это вы сразу, да, сочетаете Шазелла с, я не знаю, советскими режиссерами 70-х, что уже кажется оксюмороном совершеннейшим, да, и это все-таки не совсем производственная драма, но это точно драма, и это драма творца, вот я бы так сказала. Это, мне кажется, что мы это скорее можем, ну, мне бы было интереснее, может быть, сравнить это с тем, как французские режиссеры «Новой волны» чуть-чуть, когда подросли, Годар и Трюффо, грубо говоря, начали снимать про кино, да, вот это желание показать, что мы здесь, в принципе, вам показываем не настоящую реальность, мы вам показываем игру некую, да, мы показываем реальность, которую мы построили, поэтому мы даем вам отсылки к другим фильмам, мы показываемся сами в камео, мы как бы снимаем кино про кино, да, у Годара это «Презрение» великолепное, у Трюффо это «Американская ночь», мы вам показываем изнанку, чтобы показать вам, какое это на самом деле чудо творчества, как это сложно, но как это прекрасно, да, и я бы сказала, что это драма творца, скорее, чем производственная драма.
Можно я добавлю? В отличие от своих коллег, Панфилов, конечно, не подмигивает зрителям с помощью каких-то скрытых приемов, да, ну, как часто бывает с постмодернистами. Но, тем не менее, мы просто, глядя, изучая просто разные версии литературного режиссерского сценария, видели, насколько вот эта история с производственной драмой на тему советского кино изначально была сильнее. Она в финальной версии монтажа сильно стушевалась. Как бы. Вы, наверное, вас, может быть, когда вы смотрели фильм «Начало», удивляло довольно двойственное, наверняка, положение, которое играет в фильме герой Юрия Висбора. Ведь он, на самом деле, как бы по сюжету, как нам говорят, сценарист. Но такой власти сценаристов в советском кино не было в принципе.
Станислав, простите, у меня деформация, наверное, была, но когда показывали Висбора, я видел портрет Геноса Бормана. Вот ничего не мог поделать.
Это контекст времени. Я думаю, что со временем все-таки это немножко уйдет. Но если абстрагироваться от 17 мгновений весны, конечно, от этого контекста, то на самом деле в режиссерском, в литературном сценарии, в одной из ранних версий, Висбор должен был играть, точнее, он играет, и он сыграл особенно, скорее всего, он сыграл такого начальника от киностудии, от Госкино, который приезжает с инспекцией делать выволочку режиссеру за то, что тот утвердил актрису, которая, против которой были все против. И дальше у них там случаются конфликты, споры, и вот режиссер, он там, его роль гораздо больше изначально была по сценарию, чем в этом видеофильме, там мы видим такую производственную драму, как режиссер лежит головной болью, Паша Строганова его отпаивает бульоном, всячески хлопочет над ним. Ну, то есть, в общем, этого всего было гораздо больше, в фильме стало это, конечно, гораздо более лаконично, и картина только выиграла. То есть это перестало быть, как это называли на худсоветеля фильма, перестало быть таким капустником на тему советского кино.
У нас есть замечательная картинка, которая, да, мне кажется, вот промелькнула здесь, как раз с фотографией Висбора, надписью «Утвержден», это из студийных документов.
Да, давайте вернем это, вот, да.
Да, вот, чудесный, потому что здесь как раз видно, что он играет представителя главка. Да, в документах, которые мы включили в книгу, там его называют редактором, например. И потом, да, говорят, что ну, давайте не будем, давайте он будет сценаристом. А сценарист был совершенно другой, в сценарии был отдельный персонаж, который был очень похож, кстати, на соавтора самого фильма, на Евгения Гавриловича, то есть по тем как бы, фактам, которые они о нем упоминают, или он сам о себе, вернее, как герой, это автопортрет Габриловича. Это удивительно, на самом деле.
Коллеги, простите, ничего не могу поделать. Вижу карточку Висбора, а в голове голос Капеляна, характер нордический, твердый, жесток по отношению к врагам Рейха. Но это да, это деформация. Опять же, 17 на невесны тоже киношедевр, о котором можно и говорить, но сегодня у нас в центре внимания фильм «Начало», и в частности книга, которая вышла в киноартели 1895 «Начало» или фильм о Жанне Д'Арк. И еще один крючок, который оставил мне Станислав, он связан с тем, что фильм «Начало» стал новой точкой отсчета для киностудии «Ленфильм». Почему так получилось? Почему именно до и после историю этой киностудии делит фильм «Начало»?
Тут можно вспомнить, что у «Ленфильма» было два таких больших периода не то что успеха, но это вечное соперничество, да, Мосфильма и Ленфильма. В 20-е годы постепенно на студии сложилась своя некая стилистика, операторская в том числе, не только режиссерская. Была некая стилистика сценарная. Работали ну, формалисты, например, да, там Юрий Тынянов писал им сценарии. И в 30-е годы это продолжалось, когда вышел фильм Чапаев, собственно, оказалось, что у Ленфильма есть какая-то совершенно своя особая, особое положение, своя стилистика. Потом Мосфильм вырвался на первое место. И 50-е, 60-е студия переживает именно как некое отставание. И поскольку мы делали до этого книгу о фильме «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова, его единственная режиссерская работа, мы, собственно, уже читали документы 60-х годов, и мы видим, как людей заботит те, кто участвует в этих обсуждениях, это режиссеры, да, это директор студии, заботит вот это отставание, заботит необходимость найти новые силы, новых режиссеров. Они очень хотят привлекать в гиковцев, да, вот они хотят какие-то новые открывать возможности, и когда приходит Панфилов, им кажется, что вот оно получилось. И это на самом деле получилось, потому что потом, в следующая эпоха, 70-е, мы знаем уже Ленинградскую школу. То есть появляется, ну, правда, позже его как бы ввели этот термин, да, ну, Ленинградская школа, Илья Авербах, да, потом Алексей Герман появляется. То есть уже некий набор лиц, набор имен, набор фильмов, которые связываются с Ленфильмом как именно некое событие, некий феномен. И вот как раз Панфилов, хотя он не входит официально в эту ленинградскую школу, он переезжает в 70-е годы в Москву, но такое ощущение, что он стоит буквально вот на пороге ее.
Вот я здесь мониторю наш чат нашей трансляции, и вижу, что Галина Пащенко пишет: «Добрый день, Чуриковой удалось встать из дурнушки красавицы. Редкое качество, когда талант даже внешне меняет людей». Она, я имею в виду, наша зрительница натолкнула меня на такой вопрос. Ведь это не первая работа, если говорить о фильме «Начало», творческого союза режиссера Глеба Панфилова и сценариста Евгения Гавриловича. Они уже сделали фильм «В огне брода нет» о трагедии таланта на фоне гражданской Корейской войны, и там тоже сыграла Инна Чурикова. И тогда можно ли утверждать, что продолжение сотрудничества Панфилова и Габриловича во многом обусловлено и тем, что им хотелось создать именно для Инны Чуриковой новую роль, где она еще больше бы раскрылась как актриса, и во многом Паша Строганова — это и есть сама Чурикова?
Знаете, для нас было большим открытием, когда мы читали стенограммы обсуждений первого дебютного фильма Глеба Панфилова «В огне города нет», что то, что говорят на этом заседаниях их участники, абсолютно слово в слово потом Панфилов повторяет, да, в диалогах в фильме «Начало». То есть художественный совет киностудии говорит, что актриса, на которой настаивает режиссер Инна Чурикова, предлагает ее попробовать, малоизвестная дебютантка, которая до этого намелькнула в нескольких ролях. Да, ее видели в эпизодической роли фильм «Я шагаю по Москве», где она должна была, по-моему, маслу прилепить хвост. Что-то такое было, да. Там,
ну, «Морозко», детская сказка.
«Морозко»,
это, первое, да, что должно прийти в голову любому поколению зрителей.
Но, тем не менее, ее никто не знал толком. В общем, она была действительно такой начинающей актрисой. И режиссеру говорили, то есть проба там была, видимо, не очень удачная.
У нас есть, кстати, фотопробок, да. «В огне правда нет», это третий слайд.
Да, и сейчас, в общем, попросим нашего режиссера поставить.
Слова были довольно уничижительные в адрес Чуриковой, в ней все сомневались, и мы видим, как Панфилов, чем хороши стенограммы заседаний, потому что очень часто это в случае режиссеров, которые про себя мало любили рассказывать, как Панфилов. Да и, в общем-то, Чуриков не то чтобы много интервью давал, как бы не так уж их много сохранилось, особенно этих лет. Мы видим просто, как режиссер аргументирует свою защиту, какие-то вещи, как он защищает свой замысел, как защищает свой выбор. Да, и Панфилов, согласно легенде, которую он потом впоследствии много раз повторял, увидел Чурикова чуть ли не по телевизору, увидел чуть ли не в роли Бабы-Яги в каком-то телеспектакле. И потом это все уже тоже стало частью мифологии фильма «Начало». Очень много, поэтому говорил, автобиографических моментов в этой ленте.
И, собственно, да, они с Панфилов и Габрилович, найдя Чурикову на «В огне правды нет», сняв ее, не то чтобы испытав огромный успех с этим фильмом изначально, действительно уже совершенно сознательно писали роль Паши Строгановой на Инну Чурикову. И это тоже видно по обсуждениям, когда директор студии «Ленфильм» говорит: я вот съездил в поездку вместе со съемочной группой и вижу, что... То есть он сам это заметил, прочитав сценарий, пообщавшись с этими людьми, он говорит: я вижу, что вы написали роль на Чурикову, мне кажется, что ей это будет слишком легко, что вы как-то не даете ей прыгнуть выше головы. Хотя потом уже по материалу были, наоборот, критические замечания, мол, Чурикова плохо играет Жанну Д'Арк, недостаточно, вернее, хорошо. Но она, да, не просто... играет Жанну Д'Арк, да, она играет Пашу Строганову, играющую Жанну Д'Арк. И это же какой-то невероятный уровень актерского мастерства, да?
Это да. Начиная с Бабы-Яги. Это очень такое погружение... Ух, мне не хочется сравнивать с нынешним поколением режиссеров, потому что две разные вещи, но, знаете, тут какое-то пересечение у меня в голове произошло с фильмом «Начало» Нолана, потому что «Сон внутри сна», «Фильм внутри фильма», вот эти все переплетения прям как-то бьют в нерв. И в этом плане насколько был высок риск, что все-таки Чурикова не получит главную роль, несмотря на то, что, по сути, роль писали под нее?
Нет, никакого риска абсолютно не было. Других кандидатур они не обсуждались. Это было совершенно понятно, что это для нее, под нее, и вопросы шли уже по другим параметрам. Вот мы говорим, что сегодня мемориальный выпуск, но у нас есть и два радостных события, связанных с этим фильмом буквально в эти дни. Вчера исполнилось 80 лет Валентине Теличкиной, которая сыграла одну из подруг, собственно, Паши Строгова, она сыграла Валю, тоже запоминающаяся, хотя небольшая роль. Вот там были разные, да, варианты, кто это будет играть, какие нюансы эта актриса будет приносить на экран. А сегодня исполняется 105 лет со дня рождения замечательного режиссера Владимира Венгерова, которого на экране мы не видим в фильме «Начало». Но мы его видим на фотопробах, у нас он тоже есть на слайде, номер, по-моему, 15. Он мог сыграть режиссера внутри фильма.
Не, 15 это у нас Висборд, скорее всего, 14.
14, да. он мог сыграть режиссера, которого сыграл сценарист Юрий Клепиков. Вот Клепиков справа, соответственно, Венгеров слева. И это тоже ужасно интересно, как, ну, действительно, если говорить про производственную драму, кинематографисты воспринимали себя на экране, потенциальный показ кинематографиста на экране, да? Какой должен быть режиссер, который может действовать в обстоятельствах этого сюжета? Кто приведет актрису из любительского театра на главную роль Жанны Д'Арк? Может это быть Венгеров? Вот такой типаж, довольно уже солидный и серьезный. Или это может быть нервный молодой Клепиков. Или это может быть Ролан Быков. Это третий вариант, который, к сожалению, не осталось фотопроб. Мы их не нашли. Но есть обсуждение, что вот Быков, ну, он, конечно, фонтанирует, он профессиональный режиссер и профессиональный актер, но он забьет там все совершенно. В результате у нас вот есть Клепиков, да.
Что ж,
Да, на самом
во
деле.
многом это логично, да, потому что если взять Быкова, это величина
Да,
другого.
но это как в «Я шагаю по Москве», где он тоже совершенно украл всю сцену с гипнозом.
А,
Вячеслав,
просто
да, вы
вы, хотите добавить?
да, выбор актера на эту роль, выбор Юрия Клепикова на роль режиссера, на самом деле, многом определил и как бы расстановку сил внутри сюжета. Потому что, ну, как бы, когда на худсайтах обсуждали сценарий, то кандидатуры исполнителей, то говорили, ну, послушайте, вот если мы выберем такого маститого режиссера, как Венгеров, ну, такого диалога между Висбором и Венгеровым, в принципе, быть не может, потому что они разные величины по своему весу, да, не может человек из главка приезжать что-то и диктовать в таком тоне что-то заслуженному там режиссеру СССР, условно говоря, артисту СССР. А вот в случае с Клепиковым, который как бы воплощает собой наглядно представителя нового поколения молодых рассерженных режиссеров, оказалось, было и такое, молодых советских российских режиссеров. Вот с ним такое может быть. В случае с Быковым, видимо, было проблема еще в том, что там был, ну, как бы Быков слишком профессионально выступил, он слишком много всего придумал, а нужна была как бы некая достоверность, нужна была, ну, как бы вот отражение некой реальности, а не роль. Потому что, ну и, собственно говоря, на фоне Чуриковой, действительно, говоря, Быков бы оттягивал на себя внимание, я думаю, Панфилов, который именно тогда, как считается, во время фильма «Начало», включился не брак, кажется, да, кажется, это тогда произошло, но думал, что лучше убрать всех лишних конкурентов как можно дальше, чтобы не создавать конкуренцию.
Вот она как.
Но
Я напомню, что на
это
центре
гипотеза,
внимания.
да.
Гипотеза, хорошо, оставим это на уровне гипотезы. Я напомню, что в центре внимания у нас книга «Начало» или фильм о Жанне Д'Арк, который вышел в киноартели 1895. Вот она у меня в руках. И она может оказаться у вас в руках. Ее легко найти во многих книжных магазинах и маркетплейсах. И сегодня у нас в гостях авторы-составители этой книги, историки кино, участники киноартели 1895. Станислав Дединский и Наталья Рябчикова. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Это программа «Книжное казино истории».
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается программа «Книжное казино истории». Меня зовут Никита Василенко. Сегодня у нас в центре внимания книга об истории создания фильма «Начало», который так называется «Начало» или фильм о Жанне д'Арк. Ее представляют авторы, историки кино, участники киноартеля 1895 Станислав Дединский и Наталья Рябчикова. Но прежде всего, напоминаю, с вас лайки, делиться ссылкой на эту трансляцию с своими друзьями, так вы помогаете находить нам единомышленников. Вставляйте комментарии, ваши вопросы в чате, замечания. Я все вижу, читаю и даже некоторые уже цитировал в эфире. Ну и помимо прочего, не забывайте, что «Дилетант» — это независимый проект с разной формой поддержки. Мы приветствуем. И одна из самых главных наших форм поддержки — это зайти в наш книжный магазин «Дилетант.шоп», где прошу обратить внимание на самые разные книги. Но сегодня обратите свой взор на книгу «Белая фабрика». Это театральная пьеса, написанная писателем Дмитрием Глуховским, и она посвящена человеку, который выжил в варшавском гетто, переехал в Соединенные Штаты и пытается начать свою жизнь сначала. Опять же, вот такое пересечение у нас сегодня. Начало как генеральная линия всего нашего эфира. И да, эта книга доступна у нас в магазине, пожалуйста. Это хороший подарок, потому что это база, извините за этот сленг, что книга — хороший подарок, и я всячески вам ее рекомендую. Но мы двигаемся дальше, и вообще фильм «Начало» Глеба Панфилова поразителен, насколько острый, яркий актерский состав там собрался. Мы уже перечислили некоторые имена, но там же есть еще Леонид Куравлев, Михаил Кон. Как проходили отборы на эти роли и во многом, насколько была конкурентная среда?
Куравлёв, у нас тоже есть картинка, по-моему, номер 6 она. Я, если честно, не помню по документам прямо большого какого-то набора актеров, которые пробовались, но то, что мы нашли, это то, что сам Куравлёв был не очень уверен в себе. Это странно, конечно, сейчас нам как бы читать и думать об этом, когда мы видим их на экране, когда мы видим, как они там поют эту ла-ла-ла, эту Далиду. Но на съемках ему было нелегко, потому что, видимо, очень много внимания уделялось Чуриковой закономерно, и он не совсем понимал, как ему играть. И вот это ла-ла-ла, это их пение было почти импровизацией, таким выражением фрустрации на съемках, которое вошло в фильм. Что касается Кононова, то он уже сыграл в «Огне Борода нет». Собственно, он был там партнером Чуриковой, да, и очень-очень хотелось Панфилову его занять в этом фильме, хотя бы на маленькие роли. Он сыграл в конечном итоге тоже приятеля Чуриковой, который пользуется ее добротой, пользуется ее квартирой и так далее, но он должен был еще, или возможно было, что он сыграет ассистента режиссера. То есть Панфилов хотел включить Кононова во все три как бы составляющие фильма. Вот эту фабричную, да, простая девчонка Паши Строганова и ее друзья, кинематографическую, съемочная группа, и историю Жанны д'Арк. Опять же, слайд после Висбора показывает
16-й нам слайд, да, Михаил Кононов, пробы.
Да, пробы Кононова, и в конечном итоге утвердили Геннадия Беглова, который, собственно, был ассистентом Панфилова на фильме «Начало». То есть вот это опять, да, нолановская история. Беглова приходилось исполнять свои обязанности и внутри кадра, и за кадром. Соответственно, Кононов эту роль не сыграл. А следующий слайд показывает его в эпизоде уже Жанны д'Арковской, так скажем, да, части, и то, как на съемках его гримируют. То есть Панфилову принципиально было важно работать с теми людьми, которых он уже знает. Даже если это маленькие роли, даже нужно, если просить, ну, умолять больших актеров, типа Евгений Лазарев, по-моему, да, сыграл одну из ролей вот этих инквизиторов, маленькая роль, епископ Кашон. И Панфилов по его интервью не был уверен, что тот согласится, да, но ура, второй фильм, люди уже соглашаются сниматься даже в маленьких ролях, потому что понимают, что это действительно будет что-то интересное, что-то важное, и таким образом эта группа подбиралась очень точечно. Да, не тяп-ляп, не наугад, а это был абсолютно четкий режиссерский выбор, и студия по большей части уже соглашалась с ним. Вот если им было так сложно утверждать Чурикову на роль в «Огне брода нет», то в начале уже все было куда легче.
Вы уже упомянули, что много провели времени в активных поисках по архивам, киноархивам и самым разным архивам, может быть, каким-то частным личным архивам. И мне в книге, опять же, указано в описании, что многие документы публикуются впервые. И расскажите подробнее о своих находках. Были ли вокруг них, может быть, какие-нибудь детективные истории?
Станислав?
Ну, мне кажется, главная загадка, которая еще предстоит открыть исследователям, это, собственно, загадка самого Панфилова, который был крайне закрытым человеком. Когда я просил дать большое интервью, рассказать про какие-то секреты, детали работы на фильме «Начало», показывал предыдущие наши книги про фильм «Долгая счастливая жизнь», про «Июльские дождцы» и так далее, и так далее. Ну, Панфилов говорил, я был не первым, кому это говорил, зачем мне вам что-то рассказывать, я лучше свою книгу напишу. Ну, к сожалению, это сделать не успел. А может быть, успел, и эта книга лежит где-то в личных архивах Чуриковой и Панфиловой, и ждет своего часа. Но вот, к сожалению, вот детективная загадка, почему Глеб Анатольевич так тщательно скрывал все про себя от всех любопытствующих, я бы так это сказал.
На самом деле мы это для себя называем полушутя киноическое открытие. Вот если, как Мюнхгаузен, мы не совершаем по киноическому открытию в день, то какие же мы киноведы? Вот я не могу сейчас вспомнить прямо таких сложных каких-то детективных историй, но это всегда поиск, это всегда открытие, потому что действительно вы правы, мы постоянно исследуем архивы и московские, и санкт-петербургские, и уже пошли дальше по российским архивам, частные архивы. Допустим, нам очень сильно помог в работе над книгой о «Долгой счастливой жизни» Юлий Андреевич Файт, однокашник и друг Шпаликова, который собирал его архив, да, он поделился с нами какими-то фотографиями, документами, которые оставались у него. Очень его не хватало при работе над фильмом, книгой о фильме «Начало», и вообще его очень сильно не хватает, потому что он действительно был невероятным светлым человеком, свидетелем поколений, режиссером, чья судьба, к сожалению, ну, по меркам истории кино, не задалась, не удалась, но от того была не менее интересной, остается не менее интересной. И на самом деле каждый вот такой нырок в архив, он приносит больше вопросов, чем ответов. Когда мы, собственно, начинали книгу о начале, уже тавтология, для нас было загадкой, собственно, что было сначала. История про Жанну д'Арк, чисто биография, да, французской святой, или история про Пашу Строганова. И, как по мне, вот с учетом всех наличествующих документов, я для себя это так и не решила. Кто сначала пришел к кому? Панфилов с идеей о Жанне д'Арк к Гавриловичу, или Гаврилович на студию с идеей о Паше Строгановой, в которую потом влилась идея Панфилова? Стас улыбается, но у него и своя идея.
Поэтому... Просто есть, очень часто можно встретить расхожие такие рассказы, что вот, мол, Панфилов хотел снять фильм про Жанну д'Арк, ему не дали, запретили, и он решил обмануть систему и снял фильм «Начало», в котором под видом съемок о фильме Жанне д'Арк снял свою версию Жанны д'Арк. Нет, на самом деле, конечно же, нет, так система советская не работала, ее нельзя было так обмануть. Но действительно, мы, это факт, сценарные куски, которые рассказывают историю Жанны д'Арк в фильме «Начало», текстуально абсолютно совпадают со сценарием «Жизнь Жанны д'Арк», который Глеб Анатольевич Панфилов завершил уже самостоятельно после того, как этот фильм был снят, и когда он уже, собственно, стал готовиться к тому, чтобы сделать вот свой опус магнум. В этом смысле детективная разгадка разгадана была, мне кажется.
Ну, для меня, как читателя, остался такой, знаете, определенный открытый финал, что же все-таки было, если брать классическую дилемму «курица или яйцо», то есть задумка о Жанне д'Арк или задумка фильма о Паше Строгановой. Но, как итог, отдельный полнометражный фильм о Жанне д'Арк Панфилову так не удалось снять. И для меня, в принципе, очевидно, почему это не получилось в советское время. Там много разных причин на это находится. Но почему он не вернулся к этой идее уже в нынешние времена, постсоветские? Да, понятно, он бы хотел увидеть Инну Чурикову, и вы, в принципе, в этой книге упоминаете, что... В какой-то момент он уже признал, что Инна не сможет в силу возраста сыграть Жанну д'Арк, но Инна могла бы консультировать ту актрису, которая могла бы сыграть. Так все-таки почему не состоялась работа над фильмом Жанна д'Арк уже в нынешние времена?
У меня есть гипотеза. Она не подтверждается как бы документами, она контекстуальная скорее. Мы вот с моим учителем Арменом Николаевичем Медведевым очень любили это слово «контекст», потому что... Но меняются поколения, да, меняются... Панфилов горел этой идеей, да, фильма о Жанне д'Арк несколько десятилетий. Но невозможно гореть той же самой идеей в 70 лет и в 75, так же, как ты ею горел в 35 и 45. Ты совершенно другой человек, клетки у тебя поменялись, да. Когда Панфилов переехал в Москву, когда он в 80-е начал заниматься экранизациями Горького, дальше он уже делал роман «Венценосная семья», но это уже другой режиссер, можно сказать. Это другое ощущение сюжета, реальности. Это многофигурные композиции, да, сложные, где он тоже задействует Чурикову чаще всего, но тем не менее и Чурикова уже другая. То есть мне кажется, что хотя он говорил «да, я мог бы», но это уже не было где-то на первом плане для него. Это время этого сюжета, время для него, по крайней мере, оно ушло.
У нас в чате продолжают вспоминать разные любимые работы и Глеба Панфилова, и Инны Чуриковой. В частности, что касается Инны Чуриковой, многие вспоминали «В огне брода нет», о котором мы уже упоминали о фильме, и «Васа». А вот лично у вас какие, Станислав, Наталья, любимые работы Инны Чуриковой?
Ну, я тут не буду, собственно говоря, делать секрета. Фильм «Начало» как раз один из моих любимых, в принципе, фильмов, поэтому так хотелось сделать исследование про эту ленту, разобраться, как она устроена, из чего она была собрана. Вот. И главное, конечно, открытие было то, что, на самом деле, Панфилов, в общем-то, снимал про одну и ту же героиню в разных эпохах. Да, то есть мы видим, ну, вот есть еще один такой, может быть, немножко забытый и сегодня фильм «Прошу слова» Глеба Панфилова, в котором тоже, собственно, Чурикова играет главную роль главы небольшого провинциального города, бывший там чемпионка по стрельбе, и это очень мощное кино. Оно как бы смотрится, может быть, немножко менее эффектно, потому что оно как бы происходит вот в таком цветовой палитре 70-х годов, как будто вот такой самый застой. Но при этом героиня та же самая, что и в фильме «Начало», и что в фильме «В огне брода нет». И, собственно, про это сам Панфилов говорил, и Чурикова, и исследователи тоже это отмечали, что, в общем-то, мы видим одну и ту же героиню, поставленную в разные обстоятельства. Да, что она могла быть такой же и в средние века, если она была бы на месте Жанны д'Арк, она могла быть такой. Она такой и являлась и в 20-е годы, во время эпохи гражданской войны. Я бы вот выделил, собственно, вот эти две роли, да, в фильме «Прошу слова». Ну, конечно, любая роль на Чуриковой, что «Вас», да, абсолютно мощная, несбываемая, ни на что не похожая работа. И «Мать», да, вот уж удивительный, неудобный фильм, который никто не понял, зачем он, когда он выходил, никто не понял, зачем Панфилов это сделал, но сегодня ты его смотришь и видишь, насколько это тоже мощная работа и мощная роль Чуриковой. Ну, а мне лично еще очень нравится, простите, конечно, «Ширли Мерле», где Чурикова показывает класс еще комедийной игры, причем на каких-то, казалось бы, что-то такое, может быть, веселый капустник 90-х годов, но на самом деле фильм-то пережил как свою эпоху, много чего объяснил нам про самих себя.
Кстати, удивительно, никто не вспомнил «Ширли Мерле», в чате не было, может быть, я пропустил, но удивлен. Наталья, ваш топ.
Я вообще поражаюсь любой, конечно, даже самой маленькой роли Чурикова. Недавно, когда умерла Светлана Светличная, мы подсматривали ее фильмографию. Я посмотрела «Стрепуху» впервые, это 65-й год, довольно странную, как это называется, колхозный ром-ком. И Чурикова там еще не вошла, как будто не нашла себя, ее не нашли, ее не нашел Панфилов. Она там в какой-то совершенно несвойственной для нее роли, но там и Высоцкий поет не своим голосом, поэтому фильм такой. Но когда вот я помню, что когда я узнала о ее смерти, первое, о чем я вспомнила, это «Курьер». И то, как она поет «Зеленая-зеленая трава», это какой-то тоже невероятный совершенно момент. Вот эта роль матери, роль уставшей, утомленной советской женщины. И, опять же, импровизация, вот эта сцена песни с ее экранным сыном, она родилась на съемках у Карена Шахназарова, и то, как это снято фронтально, и как она уходит в эту песню, и как они расходятся, там, слова, которые они поют, и ее народный такой, народная манера пения, вот это надрыв такой русский народный, да, трагизм, это удивительно, это потрясающе. То есть в этом ты видишь всю глубину актерской работы, хотя вроде бы ничего на экране особого такого прям не происходит. Вот это для меня очень показательная роль Чуриковой.
А у нас на экране происходит. Я вижу, что соотношение лайков и зрителей не в нашу пользу. На трех зрителей приходится один лайк. Давайте выравнивать эту пропорцию, непорядок. Пожалуйста, ставьте лайки, тем более... Мне кажется, это великолепная беседа, не в том плане, что я хочу похвалить себя или наших гостей, а в том плане, что мы многое сегодня вспомнили, много в эти 45 минут попало, но много и пропущено, и те или иные сюжеты, о которых мы не поговорили, вы можете сами для себя открыть в этой книге. Начало или фильма «Жанне Д'Арк», еще раз напомню, «Артель» в 1795 ее выпустила. Автор у вас перед глазами, и, пожалуйста, пожалуйста, требуйте в киосках «Союзпечати», в книжных магазинах, заказывайте на маркетплейсах, всячески рекомендую. Но давайте поговорим о будущих планах. Во-первых, я помню, что когда была ярмарка «Нонфикшн», вы устраивали показ фильма «Начало», собственно, в гостином дворе, и потом что-то вроде лекции, семинара вокруг фильма. Планируется ли что-то подобное в ближайшее время?
Да, планируется. Мы надеемся сделать представление книги, поговорить о фильме, в том числе в Третьяковской галерее. В рамках их кинопрограммы, я думаю, что это будет в конце января. И это что касается начала, да, но мы, собственно, регулярно проводим какие-то мероприятия, которые связаны с нашими книгами, с нашими проектами, то есть все, что касается истории, прежде всего, советского кинематографа, советской анимации, и возвращением или напоминанием о каких-то персоналиях, о каких-то сюжетах, о каких-то историях, которые, как нам кажется, релевантны сейчас, интересны сейчас, о которых вообще стоит говорить. И вот буквально в понедельник мы будем показывать в кинотеатре «Пионер» фильм. Тут мы отпрыгиваем в конец 20-х годов, фильм, который называется «Человек с киноаппаратом». Это Дзига Вертов, это по версии Британского киноинститута, по опросу мировых критиков и журналистов, сейчас считается лучшей за всю историю мирового кино документальный фильм. Снят, напомню еще раз, 29-й год, Советский Союз, немой черно-белый документальный фильм, но это абсолютно невероятное экспериментальное новаторское произведение, которое совершенно феноменально, и о котором мы сейчас выпускаем книгу, готовим, вернее, выпуск книги. Тут, может быть, еще Станислав расскажет немного.
Ну, да, на самом деле, так как мы все-таки не совсем настоящее издательство, скорее группа энтузиастов, которые выпускают регулярно книги, то мы очень часто обращаемся за поддержкой к нашим читателям, поклонникам того, что мы делаем, поклонникам наших исследований. И в данном случае мы тоже объявили краудфандинг на выпуск книжки «Человек с киноаппаратом». Ее можно предзаказать в рамках этого краудфандинга и найти там на сайте Planet.ru много чего, что, может быть, заинтересует всех любителей отечественного кино. Ну, не только отечественного.
Да, собственно, наш коллега Кирилл Горячок, вертововед, вертовед, я не очень уверена, как это произносится, но специалист по, собственно, творчеству Вертова, который не так давно выпустил, собрал книгу стихов Вертова впервые, и вот сейчас сделал, опять же, по материалам архивов первую в мире книгу, которая показывает, собственно, как вот тогда, в 20-е годы, такой фильм мог произойти, что такое происходило внутри этого человека, Дзиги Вертова, внутри его маленькой группы, которую он называл киноки, кино плюс око, да, киноглаза, что происходило в советском кино, что происходило, в принципе, в Советском Союзе в этот момент, а что происходило в европейском кино, почему, допустим, этот фильм в Советском Союзе не приняли тогда сразу и долгие годы не принимали, а в Европе считали, что Вертов — это часть, в принципе, мирового киноавангарда. Да, то есть для нас важно как бы показывать все вот эти слои, не знаю, слои,
да, действительно,
уровни.
Тут,
да.
У нас просто так повелось, что теорий и теоретиков кино у нас очень много, как в стране, так и за рубежом, и они очень любят на материале, существующем киноматериале, построить какие-то гипотезы, очень любопытно читать, очень увлекательно. Но, к сожалению, историография у нас все-таки хромает, и мы пытаемся вот этот пробел закрыть, пытаемся как бы рассказать, ну, просто вот докопаться в архивах, в частности, вот Кирилл Гречок облазил весь архив Вертова в Рогали, чтобы найти какую-то новую информацию, да, среди дневниковых записей, среди переписки его с другими киноками, о том, как вообще создавался этот фильм, да, как и группа из трех людей, потому что со всеми остальными Вертов уже к тому моменту перессорился к началу съемок фильма «Человек с киноаппаратом», родился в итоге этот шедевр. Ну, собственно говоря, даже вот эта группа маленькая, Дзига Вертов, его жена Елизавета Свилова и его брат Михаил Кауфман тоже были в очень напряженных, очень сложных отношениях. И тем не менее фильм каким-то образом все-таки смог состояться, вышел на экраны. И его судьба сложилась гораздо более счастливо, чем судьба Вертова, который, как вы знаете, после войны, в конце 40-х, 50-х годов уже, ну, был абсолютно забыт и не мог работать в качестве режиссера, монтировал советскую кинохронику.
Вот это я имела в виду, когда я сказала о разных уровнях, то есть есть уровень человеческий, да, и кто эти люди, которые делали эти фильмы, потому что если начинать это исследовать, то оказывается, что хотя фильмы эти так отличаются от того, что привычно нам сейчас по набору кинотеатральных, да, каких-то релизов, они сталкивались с очень-очень схожими проблемами. Они решали схожие задачи, часто даже схожими методами. И это очень сильно, на самом деле, сближает, да, допустим, сегодняшних студентов-кинематографистов с тем, что делали Панфилов и Чурикова в 60-е, 70-е, с тем, что делали Вертов, Эйзенштейн и так далее в 20-е. И вот, Никита, вы начали вначале с того, что это у нас мемориальный выпуск. У Вертова есть такое стихотворение, которое заканчивается словами: «Денис Аркадьевич умер», Денис Аркадьевич Кауфман — это его имя, да, «Дзига Вертов живет». Вот это та коллизия, которую нам очень хочется раскрывать, показывать, что на самом деле эти люди, оставившие нам это наследие, они не умерли, да, мы продолжаем с ними общаться, мы продолжаем находить в них вдохновение. И это удивительная вообще, да, часто детективная работа, которая приносит только новые и новые удивительные открытия.
Тогда ждем следующую книгу Дзига Вертов. Это тема следующей нашей встречи. И следите за анонсами киноартели 1895. Вы можете увидеть QR-код на их телеграм-канал. У нас сейчас на слайде появится. Да, там все анонсы. Пожалуйста, заходите. Следите за книгами, мероприятиями и прочими какими-то интересными сюжетами. Ну, а мы сейчас прощаемся. Я еще раз напомню, что у нас были авторы книги «Начало» или фильма «Жанни Д'Арк», историки кино, участники киноартели 1895, Станислав Дединский и Наталья Рябчикова. Спасибо вам большое, что нашли время, и спасибо вам за эту книгу.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, а мы двигаемся дальше, и сейчас к нам присоединяется Николай Александров, который обещал рассказать о кинопремии, сегодня тема у нас кино, поэтому я сразу начал говорить о кинопремии, о литературной премии «Дар», но там не обошлось без детективных сюжетов, и поэтому Николай нам подробно о них расскажет. Николай, приветствую, рад видеть.
Никита, привет, привет, дорогой.
Тоже там такое случилось с литературной премией «Дар»?
Да ничего особенного, все хорошо, но просто поскольку объявление должно ставиться на сайте, а сайт подвергся хакерской атаке, то пока то объявление финалистов премии «Дар», которое должно было состояться еще вчера, пока еще не состоялось. Но я думаю, что это, в общем, вопрос времени. Я несколько слов просто тогда скажу об этой премии, которая учреждена, ну, во-первых, швейцарскими словистами, во-вторых, среди учредителей достаточно много хорошо известных имен, писателя Михаил Шишкин, Дмитрий Львович Быков, Александр Генис и многие другие. Ну и, кстати говоря, и другие некоторые институции, организации, вроде слова «ново». Здесь важно подчеркнуть, наверное, одну вещь. Премия «Дар» — это не просто награждение писателя, да, ну, как обычно воспринимается премия. Понятно, что премии существуют разные, и, кстати говоря, способы поощрения и стимуляции писателей самые разные. Так вот, главный приз премии «Дар» — это грант на перевод на основные европейские языки — французский, немецкий, английский. И в связи с этим одна из задач премии — поддержка тех писателей, у которых сейчас в особенности нет возможности получить право, получить возможность издаться за рубежом, то есть, ну, в первую очередь, конечно, быть переведенным на основные европейские языки, то есть французский, немецкий, английский. И, кстати говоря, это определяет вообще сам характер конкурса, как говорится, собственно, в положении о премии. Естественно, в связи с этим приоритет будет отдаваться тем авторам, которые еще не переведены на эти основные европейские языки. И несмотря на то, что вот по некоторым моим сведениям, конечно же, многие очень известные писатели приняли участие в премии «Дар», я думаю, что список финалистов во многом может удивить именами, которые, может быть, не столь хорошо известны, как имена Дмитрия Быкова, Алексея Макушинского, Александра Ильичевского и многих других.
Да, Никита. Николай, нас же Нобелевская премия вот в прошлом году удивила не очень известными именами. То есть я, конечно, знал об этой южнокорейской писательнице, но в пределах как-то коллективного бессознательного.
Да, ну это понятно. Литературная премия не может полностью быть независимой не только от литературного контекста, кстати говоря, но и от общеполитического. И уж если так говорить, Нобелевская премия всегда самая непредсказуемая. Да? Самого разного рода основания, в том числе и актуальные или неожиданные, или вполне ожидаемый перевод того или иного автора на шведский язык, например. Это немаловажный фактор в Нобелевской премии. Хотя иногда достаточно и английского. Оценка заслуг, соотнесение с просто общим мировым процессом, самым разнообразным, конечно, все это влияет. Потому что Нобелевская премия позиционирует себя как главная литературная премия, да, она, в общем, многими так и оценивается.
А Букер не наступает на пятки?
Я думаю, что нет. Это один из главных англоязычных, безусловно, главный англоязычный приз, но, как ни странно, он может быть более литературный, или, во всяком случае, нет еще такой репутации. Хотя, если мы посмотрим, то и среди букеровских лауреатов вот эти проблемы, кому, собственно, вручить премию и кто получает премию, они весьма актуальны. И мы можем посмотреть на то, как в зависимости от тех или иных трендов и иногда даже этнических конфликтов, психологических проблем и прочее, как они диктуют выбор того или иного лауреата. Ну и плюс к тому, конечно же, если уж так говорить, букеровская премия до сих пор еще несет в себе отпечаток колониальной эпохи. Да? Ведь в букеровской премии поначалу участвовали авторы, которые пишут на английском языке, но и которые могли издаваться, например, там в бывших британских колониях. Ну, достаточно там Индию назвать. Например, Салмана Рушди, одного из букеровских лауреатов. И совсем недавно произошло объединение вот этой колониальной, так скажем, в памяти своей, да, Букеровской премии, с премией американской. Да. Мы помним, что еще, в общем, относительно недавно Букеровская премия давалась англоязычным писателям, но которые относились к Великобритании и к бывшим британским колониям. Да, и совсем недавно произошло объединение с все-таки авторами американскими теперь уже. Так что от этого, разумеется, премии не застрахованы. И просто потому, что человек живет в мире, писатель живет в мире, литература развивается в мире, естественно, реагируется, жюри реагирует не только на те, там, я не знаю, эстетические или какие угодно, художественные вызовы, которые существуют в мире, но и вызовы политические. В данном случае премия «Дар», конечно же, тоже не может не зависеть от контекста. И я думаю, что список финалистов, который в ближайшее время будет опубликован, он достаточно ясно это подчеркнет. Военный контекст, на рассмотрение премии принимались книги, которые выпущены в 22-23 году, то есть, разумеется, события 24 февраля, все это повлияло на премию. И важно отметить, что эта премия русскоязычная, то есть принимают книги, произведения авторов, которые пишут на русском языке, но находятся в самых разных странах. Это, в принципе, очень важно, потому что один из принципов, заложенных в основу этой премии, русская культура не ограничена какой-то определенной территорией и уж тем более не может зависеть от того или иного политического режима. Она принадлежит миру. Поэтому человек, который написал выдающееся произведение на русском языке, живи он... Ладно, хотел Маяковского процитировать. Он может принимать участие в этой премии и может быть поддержан.
Что ж, будем следить за списком финалистов, когда восстановят доступ к сайту. И, Николай, спасибо за эту исчерпывающую информацию. И, наверное, в следующий раз мы уже обсудим лауреатов.
Да. Я думаю, что это будет известно, ну, там, буквально в считанные часы. Может быть, так уж получилось, что вот эфир у нас еще до объявления премии «Дар», но я думаю, что это произойдет, вот, собственно, в ближайшее время.
Держим руку на пульсе. Николай Александров в книжечках, и этот эфир провел Никита Василенко. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Читайте книги, смотрите фильмы, скажу я, в контексте нашего эфира. И берегите себя и своих близких. Всего самого доброго. До новых встреч.
Счастливо.